6, с 2 по 8 мая. Зачем нужно толкование? Памятный стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Послание к евреям, 11 глава, 6 текст.
Чтение Библии неразрывно связано с ее толкованием. Но как мы ее толкуем? Какие принципы используем? Как рассматриваем, например, различные виды жанров, которые содержатся в Библии? Когда мы читаем какой-то отрывок, то как мы определяем, это притча, пророческий символический сон или историческое повествование? Ответить на эти вопросы нам помогает контекст библейского отрывка, а исследование контекста – это часть процесса толкования. Некоторые люди используют Библию как инструмент предсказателя, просто открывая ее наугад, считая, что открывшийся стих подскажет, что нужно делать. Но такой подход к библейским текстам может привести к очень странным и неправильным выводам. Например, муж уходит от жены к другой женщине. Жена открывает Библию наугад и читает следующий текст. «Между тобой и женщиной вражда воцарится». Бытие 3:15. На основании этого текста она обретает уверенность, что интрижка ее мужа не продлится долго. Любой текст без контекста быстро становится предлогом для утверждения собственных планов и идей. Поэтому мы должны не просто читать Библию, но и правильно ее толковать.
Воскресенье, 3 мая. Предположение. Прочитайте Евангелие от Луки, 24 главу, с 36 по 45 текст.
Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но Он сказал им:
«Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня».
И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им:
«Есть ли у вас здесь какая пища?»
Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им:
«Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах».
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
Что помешало ученикам, которые были хорошо знакомы со Священным Писанием, увидеть истинное значение Слова Божьего, даже когда на их глазах происходили события, предсказанные в нем? Никто не приступает к тексту Священного Писания с чистым разумом. Каждый читатель, каждый исследователь Библии воспринимает ее через призму своего жизненного опыта, который неизбежно влияет на процесс толкования. Даже ученики имели собственные идеи относительно того, кем был Мессия и что он должен был делать, основанные на ожиданиях, существовавших в их время. Их убеждения препятствовали более ясному пониманию библейского текста, что объясняет, почему они так часто неправильно понимали Иисуса и события, касающиеся Его жизни, смерти и воскресения. У всех нас есть набор собственных представлений об этом мире, о реальности, о Боге и так далее, на основе которых мы неосознанно делаем определенные выводы, толкуя Библию. Например, если человек категорически отвергает любое сверхъестественное вмешательство Бога, то он не будет воспринимать Писание как истинное и верное описание Божьих деяний в истории, а будет толковать его совершенно иначе, чем тот, кто принимает реальность сверхъестественного. Толкователи Библии не могут полностью отмежеваться от своего прошлого опыта, окружающих идей, предвзятых понятий и мнений. Невозможно достигнуть полного нейтралитета или абсолютной объективности. Изучение Библии и теологические исследования всегда происходят на фоне существующих предположений о природе мира и природе Бога. Но добрая весть заключается в том, что Дух Святой может расширить и исправить наши ограниченные взгляды и предположения, когда мы читаем слова Писания с открытым разумом и чистым сердцем. Библия постоянно подтверждает, что люди совершенно разного происхождения были способны понять Слово Божье, и что Святой Дух наставляет нас на всякую истину. Каковы ваши собственные представления о мире? Каким образом вы можете подчинить их Слову Божьему, чтобы они находились в большей гармонии с библейским учением?
Понедельник, 4 мая, перевод и толкование. Библия была написана на трех древних языках. Большая часть Ветхого Завета была написана на древнееврейском языке и частично на арамейском. Новый Завет был написан на греческом койне. Большинство людей, живущих сегодня в мире, не могут читать на этих древних языках. Следовательно, Библия должна быть переведена на разные современные языки. Хороший переводчик знает, что любой перевод всегда включает в себя элемент толкования. Некоторые слова одного языка не имеют точного эквивалента в другом. Искусство и навык внимательного перевода и затем толкования текста называется герменевтикой. Прочитайте первое послание к Коринфянам, 12 главу, 10 текст, 14 главу, 26 текст.
«Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию».
Евангелие от Иоанна, 1 главу, 41 текст.
«Он первый находит брата своего Симона и говорит ему:
мы нашли Мессию,
что значит Христос».
9 глава, 7 текст.
«И сказал ему:
пойди, умойся в купальне Силоам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим».
Деяния апостолов, 9 глава, 36 текст.
«В Иоппе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь».
Евангелие от Луки, 24 глава, 27 текст.
«И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании».
Во всех вышеперечисленных отрывках мы видим идею толкования и перевода. В Евангелии от Луки, в 24 главе, 27 тексте, даже Иисусу пришлось объяснять значение Писания ученикам. Что это говорит нам о важности толкования? Греческое слово «герменео», от которого произошло слово «герменевтика», библейское толкование, произошло от имени греческого бога Гермеса. Его считали посланником богов, ответственным за перевод божественных посланий людям. В отношении герменевтики важно понимать, что так как большинство людей не читают Библию на языке оригинала, то единственный доступ к библейским текстам – это перевод. К счастью, многие переводчики хорошо справляются с работой передачи смыслового значения. Нам не нужно знать язык оригинала, чтобы иметь возможность понять основополагающие истины, открытые в Писании. Хотя знание языка оригинала, безусловно, имеет преимущество. Все же, даже имея хороший перевод, Перевод «правильное толкование» необходимо. Как мы видим это в Евангелии от Луки в 24 главе 27 тексте. Ключевая цель герменевтики – точно передать значение библейского текста и помочь нам понять, как правильно применять учение данного текста в нашей жизни. Как показывает приведенный выше текст из Евангелия от Луки, Иисус применял герменевтику, объясняя Писание своим ученикам. Представьте, каково это, когда сам Иисус толкует для нас отрывки Священного Писания. У многих людей есть возможность обращаться к различным переводам Библии, но другие такой возможности не имеют. Почему, независимо от того, каким переводом пользуетесь вы для чтения Библии, так важно изучать Слово Божье с молитвой и искренним желанием последовать Его учению?
Вторник, 5 мая. Библия и культура. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 17 главу, с 16 по 32 текст.
«В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили: «Что хочет сказать этот суеслов?» А другие: «Кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили:
«Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое».
«Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди Ареопага, сказал:
«Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу», сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых».
Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время».
Здесь Павел пытался донести весть Евангелия в новом контексте, контексте философии греческой культуры. Как разное культурное окружение влияет на нашу оценку важности различных идей? Знание культуры Ближнего Востока может помочь в понимании некоторых библейских отрывков. Например, В еврейской культуре на человека возлагалась ответственность за действия, которые он, хотя лично и не совершал, но допустил их совершение. Поэтому авторы Священного Писания в ряде случаев склонны приписывать Богу активные действия, в то время как человек с западным менталитетом мог бы сказать, что «Бог позволил» или «Бог не помешал тому, что произошло», например, ожесточению сердца фараона. Официальные заявления, рекомендации и другие документы Церкви Адвентистов Седьмого дня, страница 313. Культура также поднимает некоторые важные вопросы герменевтики. Ограничена ли Библия культурой, в которой она написана? Относится ли она только к этой культуре? Или же божественная весть, данная в определенной культуре, выходит за рамки этой культуры и обращена ко всем людям? Что происходит, если чей-то личный культурный опыт становится основой и лакмусовой бумажкой толкования Библии? В книге «Деяния апостолов» в 17 главе 26 тексте апостол Павел выражает интересный взгляд на действительность, чего часто не замечают при чтении этого текста. Он утверждает, что Бог произвел нас всех от одной крови. Хотя мы все живем в разных культурах, все же, говоря библейским языком, есть нечто, объединяющее всех людей, несмотря на их культурные различия, потому что Бог является Создателем всего человечества. Наша греховность и нужда в спасении не ограничиваются одной культурой. Мы все нуждаемся в спасении, предложенном нам через смерть и воскресение Иисуса Христа. Хотя Бог открыл истину конкретным поколениям в прошлом, Он позаботился о том, чтобы будущее поколение, читая Слово Божье, понимали, что эти истины не имеют национальных, географических и временных ограничений. В качестве сравнения подумайте об алгебре, которая впервые была изобретена в IX веке нашей эры в Багдаде. Означает ли это, что принципы данного раздела математики ограничены только тем временем и местом? Конечно же, нет. Тот же принцип применим и к истинам Божьего Слова. Хотя Библия была написана очень давно в культурах, сильно отличающихся от наших, ее истины относятся к нам точно так же, как и к тем людям, которым они были впервые адресованы.
Среда, 6 мая. Наша греховная и падшая природа. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 9 главу, с 39 по 41 текст и 12 главу, 42-43 тексты. Что препятствовало людям, о которых говорится в этих отрывках, принять истину библейской вести? Какие слова, предостережения мы можем извлечь из этих историй?
«И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
Легко с презрением оглядываться назад на религиозных лидеров, которые отвергли Иисуса, несмотря на убедительные доказательства Его божественности. Но нам самим нужно быть осторожными, чтобы не проявлять подобного отношения, когда дело касается Его слова. Без сомнения, грех радикально изменил и разрушил наши взаимоотношения с Богом. Грех наносит ущерб всему человеческому существованию. Он также влияет на нашу способность толковать Писание. И не только из-за того, что процесс человеческого мышления наталкивает нас на греховные мысли, но и сами наши мысли и разум испорчены грехом и таким образом закрыты для божественной истины. В нашем мышлении можно найти следы этой испорченности, такие как гордость, самообман, сомнение и непослушание. Горделивый человек возвышает себя над Богом и Его Словом. И все потому, что гордость заставляет толкователя переоценивать значимость человеческих доводов, выставляя их окончательным мерилом истины. Такое отношение умаляет божественный авторитет Писания. Некоторые люди склонны прислушиваться только к тем идеям, которые кажутся им привлекательными, даже если противоречат открытой Божьей воле. Бог предупредил нас об опасности самообмана. Грех также приводит к сомнениям, в которых мы колеблемся и теряем веру в Слово Божье. Если человек сомневается, то даже изучая библейский текст, он все равно не обретет ясность и определенность. Сомневающийся человек ставит себя в такое положение, когда начинает судить, что приемлемо, а что неприемлемо в Библии. Такая позиция очень опасна. Вместо этого нам следует приступать к Библии с верой и покорностью, а не с сомнениями и критицизмом. Гордость, самообман и сомнения отдаляют человека от Бога и Библии, ставя на путь непослушания и приводя к нежеланию следовать Божьей воле, открытой в Писании. Испытывали ли вы на себе состояние внутренней борьбы с истиной, о которой узнали из Библии и которая ясно указывала на необходимость сделать то, что вам не хотелось? Чем закончилась борьба и какой урок вы вынесли для себя из этого опыта?
Четверг, 7 мая. Почему толкование важно? Прочитайте книгу пророка Неемии, 8 главу, с 1 по 3 текст и 8.
Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены книги закона. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
Почему ясное понимание Писания так важно для нас не только как отдельных личностей, но и для Церкви в целом? Самый важный вопрос в Библии – это вопрос спасения и то, каким образом мы спасаемся. Что может быть еще важнее? Что хорошего в том, что мы приобретем весь мир, а душе своей повредим? Но наше знание и понимание библейского учения о спасении во многом зависит от толкования. Если наш подход к Библии и ее толкование ошибочны, то, скорее всего, мы придем к ложным выводам не только в понимании спасения, но и во всем остальном, чему учит Библия. Уже во времена апостолов теологические ошибки проникли в церковь по причине ложного толкования Писания. Прочитайте второе послание Петра, 3 главу, 15 и 16 тексты.
«И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, поданный ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания».
Что этот отрывок говорит нам о важности правильного прочтения Писания? Если мы, будучи народом книги, который хочет жить по принципу Библии и только Библия, при толковании Священного Писания не опираемся на другие авторитетные источники, такие как традиции, верование или учение авторитетных людей Церкви, тогда вопрос правильной герменевтики, то есть библейского толкования, является очень важным, потому что у нас есть только Библия, чтобы указывать, как нам следует верить и жить. Вопрос толкования Писания жизненно важен для богословия и миссии Церкви. Без правильного толкования не будет целостности вероучения и, как следствие, единства и миссии Церкви. Ошибки в богословии приведут к ошибкам и в миссии. Если мы призваны возвестить трехангельскую весть, но сомневаемся относительно ее значения, то как мы можем эффективно представить ее миру? Прочитайте трехангельскую весть в книге Откровения, 14 главе, с 6 по 12 текст.
«И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру в Иисуса».
Какие богословские вопросы поднимаются здесь, и почему правильное понимание этих вопросов так важно для нашей миссии?
Пятница, 8 мая, для дальнейшего исследования. Исследуя Слово Божье, отложите в сторону предвзятые мнения, доставшиеся вам по наследству или в результате воспитания. Вы никогда не познаете истину, если будете исследовать Писание для того, чтобы подтвердить свои собственные идеи. Оставьте их в стороне и в смирении сердца прислушайтесь тому, что Господь хочет сказать вам. Когда смиренный исследователь истины сидит у ног Христа и учится у Него, тогда Слово Божье открывается его пониманию. Тем, которые приступают к изучению Библии, полагаясь на свою высокую мудрость, Христос говорит: «Если вы желаете приобрести мудрость, необходимую для спасения, вам нужно стать кроткими и смиренными сердцем. Не читайте Слово Божье в свете предвзятых мнений, но со всяким прилежанием и молитвой. Если при чтении вам открывается новое понимание, которое расходится с вашим собственным мнением, тогда не старайтесь во что бы то ни стало приспособить к нему Слово Божье. Напротив, стремитесь согласовать его со Словом Божьим. Не допускайте того, чтобы ваши прошлые привычки и убеждения оказывали давление на ваше мышление. Откройте духовные очи, чтобы увидеть чудеса закона Божьего. Тщательно исследуйте написанное и укрепите стопы на скале вечности. Эллен Уайт, «Вести для молодежи», страница 260.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Как наше мировоззрение, образование и культура влияют на толкование Писания? Почему так важно осознавать это влияние? Вопрос второй. Библия утверждает, что мы грешники. Как грех влияет на нас во время чтения Библии? Как грех может привести нас к неправильному толкованию Слова Божьего? Например, как желание делать то, что Библия осуждает, может исказить смысл Писания, которое мы читаем? Вопрос третий. Как знание особенностей библейских времен и культуры помогает нам лучше понять некоторые отрывки Писания? Приведите несколько примеров.